Ну и о наших внутрироссийских делах давайте поговорим. С 2025 года банки и микрофинансовые организации не смогут учитывать доходы клиентов, о которых те сообщили в анкете, но не подтвердили документально. В настоящее время финансовые организации могут ориентироваться на самозадекларированный доход при выдаче займов до 50 тысяч рублей и кредитов на покупку автомобиля под его залог. Однако ЦБ объявил, что лавочка прикроется, потому как были случаи, когда люди указывали завышенные суммы доходов, не соответствующие их реальной платежеспособности. Ну и вот как раз для борьбы с так называемыми плохими кредитами вводится эта мера. Ну, дается год переходного периода, а с 2025 года только официальное подтверждение доходов может быть. Насколько эта мера действенная, своевременная и нужная, давайте обсудим с нашим экспертом, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков у нас на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что скажете по поводу того, что теперь только официальное подтверждение доходов может стать причиной выдачи кредита?
Наверное, к этому все и шло, собственно говоря, потому что проблема упорядочения выдачи кредитов, она достаточно такая серьезная. И несмотря на то, что у нас в нашей стране все-таки просрочка и плохие кредиты не являются такой тяжелой проблемой, но Центральный банк, конечно, идет по пути того, чтобы обеспечить здоровье финансовой системы и в том числе здоровье граждан финансовое. Потому что если граждане завышают свои доходы, то, соответственно, завышается и потенциальная долговая нагрузка на человека, и тогда можно выдавать более высокие кредиты, с которыми он не в состоянии справиться.
Да, скажите, пожалуйста, это прежде всего коснется микрофинансовых организаций, так называемых, потому что, по мнению экспертов, нововведение в первую очередь затронет выдачу небольших потребительских кредитов и займов, а этим как раз занимается МФО, потому что, ну, банкам, наверное, вряд ли выгодно выдавать займы по 10 тысяч рублей.
Наоборот, это коснется крупных потребительских кредитов, это коснется ипотеки, это коснется автокредитов, а мелкие займы, они в меньшей степени будут затронуты подобного рода вещами, поскольку суммы небольшие, и долговая нагрузка будет по этим суммам небольшая. То есть на самом деле это касается крупных потребительских, ипотеки и автокредитов.
Понятно. Вот смотрите, давайте, наверное, с ипотеки начнем. Я правильно понимаю, что форма подтверждения доходов, способ подтверждения доходов по форме банка, он станет историей. Теперь нельзя будет подтвердить доходы вот так.
Вы знаете, достаточно такая специфическая проблема, потому что на сегодняшний день вся информация о официально полученных доходах гражданами, она есть в системе, и у банка есть до нее доступ. То есть почему на сегодняшний день все еще банки не ориентируются на официальные данные, большой вопрос. Вот. То есть банки подразумевают, что есть какие-то серые доходы, которые гражданин не показывает налоговые, а вот он показывает банку. То есть на самом деле все-таки уже сейчас банки вполне в состоянии ориентироваться на официальные доходы и, исходя из официальных доходов, рассчитывать долговую нагрузку.
Вот смотрите, если касается автокредитов, я просто не так давно как раз брал автокредит и представляю, как выглядит эта процедура. Ты, в принципе, можешь не выходить из дома, зайти в приложение банка, подать заявку, и через 5 минут тебе кредит или одобрят, или не одобрят. Никаких доходов я, насколько помню, не подтверждал или, ну, просто писал сумму, там, какая у меня в зарплате, ну, какую я посчитаю нужной.
Это проблема, понимаете? А у банков на сегодняшний день есть доступ до налоговой информации, и банки в состоянии посмотреть, какие доходы вы получаете и отчитываетесь перед налоговой службой.
А это все как-то, это все как-то в автоматическом режиме будет происходить, потому что одобрение заявки за 5 минут
банки могут получать в автоматическом режиме.
Ага.
То есть на самом деле проблем уже никаких нету. Все это дело автоматизировано, и мы уже говорили о том, что вот у нас одно из достижений Мишустина, когда он был руководителем налоговой службы, что все это дело автоматизировано, выстроено, и, в общем, проблем не возникает. То есть на самом деле, я думаю, что на сегодняшний день во многом финансовые институты себе позволяют зарабатывать дополнительную прибыль, когда не обращают внимания на официальные доходы, немножко их увеличивают, соответственно, размер кредитов увеличивается, значит, размер доходов финансовых институтов увеличивается тоже.
Угу. Официальные доходы, что это? Это только зарплата, ну, имеется в виду белая зарплата, конечно, потому что если ты получаешь большую часть в конверте, то банкам ты ничего не докажешь. Это доходы от предпринимательства, доходы от самозанятых. Да. То есть вот только эти доходы будут учитываться.
Ну, социальные выплаты туда же входят у нас с вами. Это выигрыши в лотерею. Это доходы от инвестиций, если вы инвестируете на фондовом рынке. Это теперь у нас с этого года будут доходы по депозитам в банках. То есть это все будет учитываться.
Вот смотрите, пишут, что переходный период до конца 2024 года, о котором я говорил, этот переходный период даст банкам и микрофинансовым организациям время для разработки альтернативных способов подтверждения доходов клиентов. Среди вариантов анализ трат по мобильному телефону, обращение в бюро кредитных историй и использование оценочных моделей. Вот мне интересно, что значит анализ...
Это совсем не связано с точки зрения доходов, потому что это мы говорим о рисках, правильно, которые возникают. А у нас мы сейчас базируемся на том, что риски у граждан, они связаны исключительно с доходами. Доходы у нас четко зафиксированы налоговой службой. Мы исходим из этого. Все остальные доходы, которые не зафиксированы налоговой службой, мы прекрасно понимаем, что они могут быть, и они бывают у граждан, но это как раз рисковая часть доходов, которая может быть, может не быть. А те, которые поступают у нас в отчетность налоговую, они точно есть, и на них четко можно ориентироваться. То есть рисков по этим доходам у банков не возникает, у финансовых институтов. То есть говорить о том, что будут разработаны какие-то дополнительные схемы, то есть это получается, что они будут пытаться обойти не только требования Центрального банка как регулятора, но и требования налоговой службы, что все доходы у нас декларировались через налоги и налоги платились. То есть возникает вопрос, что банки направлено будут дважды нарушать законодательство. Я не думаю, что это нужно, потому что это ведет за собой достаточно серьезные последствия.
Вот смотрите, у меня, конечно, нет такой статистики, но я сам получал, в частности, ипотечный кредит несколько лет назад и подавал документы в качестве подтверждения доходов, пользовался справкой по форме банка. И мне почему-то кажется, что очень многие граждане тоже используют справку по форме банка. Да. И вот смотрите, если этой справки не будет, если у нас мы ориентируемся только на форму 2 НДФЛ или 3 НДФЛ, уж не помню, как там правильно. И не получится ли так, что количество одобренных кредитов резко снизится, потому что снизится число заявок?
Ну, мы скажем, что снизится объем выдаваемых кредитов.
Объем.
Мы прекрасно понимаем, да? И это будет зависеть уже от роста зарплаты, роста доходов населения. То есть на сегодняшний день, ну, часть кредитов, скажем, статистики действительно такую трудно провести, ну, процентов 30, я думаю, они не обеспечены налоговыми доходами. То есть это все не налоговые доходы, то есть, которые граждане декларируют, может, у них этих доходов нет, но они их декларируют. Вот. К чему призывает Центральный банк, и, в общем-то, и налоговые, и правительство о том, что, ребята, хватит, давайте со следующего года все это дело прекратим, встанем все-таки в дисциплину и будем ориентироваться только на налоговые доходы граждан.
Ну, еще бы параллельно с этим снизить ставки неплохо, которые сейчас являются практически заградительными, даже если...
На самом деле, что касается ставок, мы должны понимать, что они заградительные как раз стали в силу экономического развития этого года. Во-первых, у нас резко выросло потребление населения, да, оно в том числе за счет потребительского кредитования. И это стимулировало рост инфляции. Угу. Выросли доходы. И, собственно говоря, для того, чтобы приостановить инфляцию, Центральному банку пришлось повысить контрольную ставку для того, чтобы удержать ее. И нам обещают, что к концу следующего года мы вернемся к 4% инфляции, что очень важно.
Игорь Владимирович, минута у нас остается в эфире. И пишут, что основная цель меры – ограничить риски чрезмерной закредитованности населения, к чему Центробанк последовательно идет и реализует такую политику. На ваш взгляд, вот эта чрезмерная закредитованность российского населения – это реальность или скорее какой-то страх?
Я могу сказать, закредитованность есть. Она, правда, вот относительно других стран, она очень небольшая. То есть, на самом деле, по сравнению с другими странами, у нас она не настолько критичная, и поэтому на это, так сказать, то, что Центральный банк пытается предотвратить в дальнейшем закредитованность населения, это правда.
Это правильные шаги, это правильная мера, она нужна.
Это оздоравливает экономику, оздоравливает финансовую систему и оздоравливает бюджеты наших граждан.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был у нас в эфире. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».